Глава 6. Эпиграф. На морских границах первыми встретили и организованно отразили удар вражеской авиации моряки-черноморцы в районе Севастополя. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 годы. У капитана Петровского имелись веские основания не доверять лейтенанту Туманову. Слишком много тумана было в его биографии. В его личном деле черным по белому было написано: рождение 1919 года, с 5 лет воспитывался в детском доме, родителей и родственников не помнит, хотя в 5 лет память самая острая. В 1927 году его забрали из детского дома бездетные старики Терещенко в станицу Холмскую, где он учился и жил до 1934 года. Летом 1934 года, после окончания 7 классов, сбежал от опекунов. С 1935 по 1938 учился в первой Краснодарской средней школе, окончил ее с отличием. У кого жил и где пропадал целый год? С 1934 по 1935. Полный туман. В 1939 году еще один год белое пятно. Поступил в Тамбовскую школу пилотов и в 1940 году успешно окончил ее. В январе 1941 года прибыл в полк и в июне уже приступил к овладению ночной подготовкой. Не вундеркинд ли? Правда, то, что он летает превосходно, Петровский сам видел. Сажает самолет точно у посадочного Т, и колеса будто прилипают к земле. Даже опытные летчики восхищаются его ювелирным мастерством. Школьные инструкторы и полковые командиры характеризуют Туманова только положительно. Исключительно скромен, дисциплинирован, исполнителен. Если не брать во внимание уход перед боевым вылетом с аэродрома, так оно и есть. Но откуда взялись эти скромность, дисциплинированность, исполнительность? Из ответа секретаря Холмского станцовета на запрос Петровского о Туманове, тот сообщил, что Александр Туманов в школе отличался недисциплинированностью, учился плохо, с трудом и натяжками закончил 7 класс, занимался жульничеством, карманным воровством, воспитанию опекунов и учителей не поддавался, несколько раз сбегал из дому, а в 1934 году сбежал окончательно и где находится, неизвестно. Выходит, за год без опекунов и школы под влиянием таких же шалопаев-беспризорников он из хулигана и вора стал поймальчиком. Очень-очень сомнительно. Сам Туманов объясняет свое перерождение тоже очень туманно. Дескать, жизнь воспитала. И директор первой Краснодарской средней школы, у которого он якобы проживал первое время после бродяжничества. В школьные годы Петровскому доводилось встречаться с беспризорниками. Их тогда в Одессе было пруд-пруди. И он знал, что это за люди, и как трудно поддаются они воспитанию. Один из них, Коля Трык, не раз попадал в милицию, не раз был бит, когда ловили его с поличным, однако не бросал свое карманное занятие. Год назад Петровский случайно встретил Трыка в курьерском поезде «Москва-Одесса». Капитан ехал в отпуск к родителям. Трык был без правой руки, одет прилично и держался солидно. Из худющего чумазого паренька он стал степенным, полноватым мужчиной. Он тоже узнал Петровского, не раз дрались команда на команду школьники и беспризорники. Разговорились, и Трык охотно рассказал о своем житье-бытье. Воевал с белофиннами, теперь работает в одесском пароходстве заготовителем, возвращается из командировки. Он даже пригласил Петровского пропустить по 100 грамм коньячку за встречу. Но Петровский отказался. А утром соседи по купе обнаружили, что попутчик исчез с их кошельками и дорогими вещами. Нет, не верил Петровский в перевоспитание Туманова и во многое другое из его биографии. Надо было все перепроверить, уточнить. А тут война. Столько новых забот свалилось на шею. Еще эта радиопередача. Перед самой войной и в первые ее дни немцы во многие прифронтовые районы и в места базирования наших войск забросили агентов и диверсантов. Появились они и здесь. Третью ночь подряд подают сигналы ракетами своим самолетам, когда те пролетают над аэродромом. А вчера обстреляли наши бомбардировщики на взлете. Посланная на поимки группа вернулась ни с чем, обнаружила лишь невдалеке от аэродрома следы от трехколесного мотоцикла достреленные гильзы. Вполне вероятно, что и радиопередачу вели те же мотоциклисты. Но кто их снабдил такой точной, исчерпывающей информацией? В радиограмме время взлета соответствовало последнему указанию Меньшинова – 2 часа ночи. Значит, данные агенту поступили после того, как Меньшинов дал команду отдыхать до часу. С аэродрома ночью уходили только двое. Петровский опросил всех дежурных и дневальных, и кроме Туманова и Гордецкого никто назван не был. Значит, и секретные данные могли передать они, а вернее, он. Как Петровский не прикидывал, Гордецкий менее всего попадал под подозрение. Из хорошей рабочей семьи, отец – член партии, мать – учительница. И сам лейтенант – душа нараспашку, доверчив, простодушен. Не замечает даже того, что его избранница предпочтение отдает другому. А Туманов себе на уме. Скрытен, насторожен, лишнего слова из него не вытянешь. Нарушить строгий приказ ради того, чтобы увидеть девушку, совсем на него не похоже, даже если и любит ее. Но, судя по их встрече на аэродроме, вряд ли. Она, да, кинулась ему на шею, не стесняясь посторонних, стала целовать, как законная жена. А он даже растерялся. Та сцена и теперь ярко стояла перед глазами Петровского, счастливое лицо Пименовой и недовольно смущенное Туманова. И вдруг Петровскому показалось, что они чем-то похожи. Он достал из сейфа фотографии девушки и лейтенанта и положил рядом. Прикрыл лица листками бумаги, оставив лишь уши. У Туманова ухо большое, несколько оттопыренное, у Пименовой маленькое, аккуратное. Передвинул бумажки правее. В разрезе глаз небольшое сходство есть, ярко очерченные с длинными густыми ресницами. Хотя нет, у Туманова более удлиненные, с прищуром, глубоко посаженные глаза умного, скрытного человека. У Пименовой более открытые, брови плавно изогнуты. У Туманова круто изломаны, почти сросшиеся у переносицы. Лоб у него шире, нос прямой, тонкий, у нее вздернутый. Вот разве губы и подбородки, тут что-то есть. А волосы? У Туманова русые, волнистые, у Пименовой темно-каштановые, прямые. Нет, такое сопоставление — гадание на кофейной гуще. Мало ли сходных человеческих черт. Тут нужны факты, доказательства. Вот Туманов ушел с аэродрома — это уже факт. И хотя Гордецкий утверждает, что они все время были вместе, кроме девушки, ни с кем не встречались, и Туманов никакой записки ни ей, никому другому не передавал и передать не мог, не такой он человек, чтобы блефовать за спиной друга. Трудно в это поверить. Сунуть незаметно записку в руку или тайник — дело нехитрое. Надо, очень надо было бы отстранить их от полетов. Если это Туманов, он не сидел бы сложа руки, а в небе за ним не особенно присмотришь. Не вернется в одно время на аэродром, вот и ломай тогда голову, сбили его или сам нашел себе где-то пристанище. И опять же, Петровский окажется виноватым. Мы тебе говорили, мы тебя предупреждали. Капитан взглянул на часы. Без 5:11. Пора на аэродром. Закрыл папку, спрятал все в сейф. Придется начинать с мотоциклистов. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 7. Эпиграф. По уточненным данным, в боях 27 июня на Минском направлении уничтожено до 300 танков 39-го танкового корпуса противника. От Советского информбюро. Проводив Тулинова Меньшинов вместе с инженером полка и его заместителем по вооружению, отправился в землянку, чтобы сформировать новые экипажи, заменить выбывших по ранению, подобрать наиболее подготовленных и смелых специалистов по вооружению в воздушные стрелки. В землянке, освещенной маленькими лампочками от аккумуляторных батарей, за столом трудились штурман полка и начальник разведки, разрабатывали маршрут предстоящего полета. Хотя Тулинов согласился с Тумановым, что дальние маршруты вдоль линии фронта малоэффективны, а днем опасны, в расчет это пока принято не было. Едва генерал улетел, поступил приказ нанести бомбовый удар в районе Львова по танковой колонне Клейста. Поскольку многие бомбардировщики нуждались в ремонте, Меньшинов выпросил у комдива отсрочку на боевой вылет до 9 часов. За это время техники подлатают пробоины, а летный состав хорошо отдохнет. С подбором воздушных стрелков дело, к счастью, оказалось проще, чем предполагал командир полка. Инженер по вооружению принес кипу рапортов от механиков, пожелавших из наземных специалистов стать воздушными бойцами. Меньшинов пересчитал рапорты и ахнул. А кто же будет готовить вооружение? Набивать ленты патронами, снаряжать бомбы. Пока возьмем самую малость, сколько требуется на боевой вылет, ответил инженер полка Баричев. Набивать ленты патронами попросим командирских жен, которые еще не уехали. Хорошо, согласился Меньшинов, подписал 10 рапортов и, отпустив инженеров, присоединился к штурману и начальнику разведки, колдовавшим над выбором маршрута полета. Лишь далеко за полночь ему удалось освободиться от служебных дел, и он тут же в землянке на устланных свежескошенной пахучей травой нарах лег отдыхать. Но сон долго не шел. В памяти, хаотично перемежаясь, вспыхивали дневные перипетии. Разговор с генералом Тулиновым, с капитаном Петровским, высказывания летчиков о мерах, по уменьшению потерь. Иногда в эту служебную сумятицу вплетались мысли о жене, дочурке, где они, что с ними. Он возвращался из отпуска в Подмосковье, где служил отдохнувший, загорелый, полный сил и радужных надежд. Впереди предстояли интересные полеты на новом тяжелом бомбардировщике по дальним маршрутам, бомбометания на полигонах, воздушные стрельбы. Он истосковался по полетам, несмотря на то, что весь отпуск погоды стояла отменная, море не штормило, и он целыми днями пропадал на пляже, купался, читал романы, сражался с товарищами в шахматы. И только в первые дни мысли о полетах не тревожили его, не напоминали о себе. Но не прошло и недели, как ему снова захотелось в небо, и частенько, лежа на пляже, он ругал себя за бесцельную трату времени своих товарищей, которые разговаривать не желали о службе, дабы не портить настроение. А ему хотелось снова в часть, к самолетам. Он понимал, что не прав. Давно ли голова его, чугунно-тяжелая от всевозможных наук, валилась с плеч, и он засыпал, едва добравшись до постели. Недельного срока для восстановления сил, конечно же, недостаточно. И все равно скучал по полетам. Правда, к концу отпуска он стал привыкать к размеренному, даже замедленному ритму жизни. Подолгу брился у зеркала, плескался под душем, не спешил из-за стола, когда трапеза уже закончена, нежился после обеда в постели, хотя спать не хотелось. Он обнаружил, даже походка у него стала иной, лениво-замедленной, вальяжной. Лишь одна привычка осталась незыблемой — просыпаться чуть свет. В поезде он тоже проснулся рано. Соседи еще похрапывали, читать было темновато, и он, поворочившись сбоку на бок, вышел из купе. В коридоре стояла лишь одна девушка, смотрела в окно и вытирала кулаком заплаканные глаза. Меньшинов подошел к ней как можно ласковее сказал, «Кто в такую рань посмел обидеть юную красавицу?» Он не придал особого значения слезам. Девичьи слезы, что утренняя роса, появляются без причины и пропадают без последствий. Но он ошибся. Девушка вдруг громко всхлипнула, и крупные слезы покатились из глаз. Нет, это был не девичий каприз. Не мимолетная обида, а большое горе. Меньшинову было жаль девушку, хотелось помочь ей, но он не знал, как и чем облегчить ее страдания. Из служебного купе вышла проводница и стала успокаивать девушку. «Ну, хватит, хватит, милая, вот приедем в Москву, дашь родителям телеграмму, они что-нибудь придумают». «А что случилось?» — спросил Меньшинов. Проводница вздохнула. «Да уж случилось. Приличная дамочка, одета прилично. Разве подумаешь, а поди ж ты, сошла в Рязани с единственным чемоданчиком. Родственников сказала, надумала навестить. А чемоданчик вот ее, оказывается. Разве подумаешь? А там и вещички, и документы в институт поступать. Вот как тут теперь быть?» Девушка снова громко всхлипнула. «Только-то и всего весело!» — воскликнул Меньшинов, стараясь подбодрить девушку. «Я думал, жених бросил, а документы, эко-важность, новые выпишут». «Когда? Через 5 дней экзамены!» — сквозь всхлипывание произнесла девушка. «Экзамены можно сдавать и без документов». Девушка отрицательно покачала головой. «Кто поверит? И у меня ничего не осталось!» Теперь Меньшинов рассмотрел ее. Она не была красавицей, но личико довольно миленькое, кругленькое, румяно-щекое, как яблочко, губы пухленькие, сочные. Легкое шелковое платьице туго облегало высокую грудь, покатые плечи с полноватыми руками. Меньшинову больше нравились девушки худенькие, стройные. Сам он был всегда подтянут, следил за своим весом и даже в отпуске не позволял излишеств ни в еде, ни в сне, главных виновниках полноты. Но в этой попутчице что-то было необычное, по-детски милое, невинное, вызывающее симпатию и доверие. «Я засвидетельствую вашу личность», — продолжал он все тем же шутливым тоном, и девушка перестала всхлипывать. «Кстати, как вас зовут?» «Зина». Так состоялось их знакомство. В узенькое под накатом оконце пробилась густая синева, светало. Надо вздремнуть хоть часок. Он закрыл глаза, расслабился, стараясь ни о чем не думать, и сразу его обволокло легкой туманной дымкой. Откуда-то появилась Зина, ведя за руку дочурку. Они шли ему навстречу, радостные, улыбающиеся. Внезапно в небе появились мессершмитт и закружили над ними, стреляя из пулеметов. Зина и дочь бросились к нему. Непонятно почему Зина стала звать его не по имени, а по званию. «Товарищ майор! Товарищ майор!» Меньшинов открыл глаза. Его тормошил водитель. «Пора, товарищ майор, на аэродром!» У КП Меньшинова поджидал инженер полка майор Баричев, пропахший бензином и маслом, в замусоленном комбинезоне, неумытый, усталый. Но доложил бодро. 6 бомбардировщиков уже подготовлены к полетам. Еще 4 будут готовы к 12 часам. С остальными дело обстоит хуже. Требуется замена деталей, более серьезный ремонт. Но, надеется, к вечеру машины 4 отремонтируют. И извиняюще попросил: «Разрешите, товарищ командир, на 16 человек летного состава оставить расход на завтрак на 10 часов. До 5 утра они помогали техникам». И, заметив на лице майора неудовольствие, пояснил: «Это их личная инициатива. Привел ваш воздушный стрелок старшина Королёв. Сказал, что успеют отдохнуть. В общем, убедил». «Только воздушные стрелки помогали?» Меньшинов думал уже о Туманове. «Если окажется, что ночью он был на аэродроме, Петровского не убедят никакие доводы. И стрелки-радисты». У Меньшинова отлегло от сердца. «Разрешаю».